Лекция первая. Закономерная разность проявляемости человеческой индивидуальности. Согласно исследованиям многих истинных ученых прошедших эпох, а также согласно данным, полученным в настоящее время, благодаря совершенно исключительно поставленным Институтом гармонического развития человека изысканиям, цельная индивидуальность каждого человека на основании высших законов и на основании с самого начала на Земле установившихся и постепенно зафиксировавшихся условий процесса жизни людей, результатом какой бы наследственности человек ни являлся и в каких бы окружающих и случайно сложившихся для него условиях он не возникал и не развивался, для того, чтобы он уже в начале своей ответственной жизни в действительности отвечал смыслу и назначению своего существования как человек, а не просто как животное, эта его индивидуальность должна непременно состоять из четырех определенных отдельных личностей. Первая из этих четырех самостоятельных личностей есть не что иное, как совокупность автоматической функционизации, свойственной как человеку, так и всем животным, данные для каковой слагаются в них от всего итога результатов до этого воспринятых впечатлений как от всей окружающей действительности, так и от всего намеренно со стороны искусственно привитого, а также от результата процесса, присущего тоже всякому животному, именующегося мечтание. Именно той совокупностью автоматической функционизации, которую большинство людей по неведению именуют сознание или, в лучшем случае, мышление. Вторая его личность, имеющая в большинстве случаев функционизацию совершенно независимую от первой, есть итог результатов отложившихся и зафиксировавшихся данных, которые воспринимаются общим наличием вообще каждого животного благодаря шести имеющимся у них органам, так называемым приемники разнокачественных вибраций и функционирующим, соответственно, новым воспринимаемым впечатлением. Чуткость каковых органов зависит от перешедшей наследственности и условий, в которых протекало подготовительное оформливание для ответственного существования данного индивидуума. Третья самостоятельная часть цельного существа представляет собою как основную функционизацию его организма, так и всю происходящую в этой основной функционизации так называемую рефлексомоторную взаимопроявляемость, качественность которой тоже зависит от тех же упомянутых как результатов наследственности, так и обстановки во время его подготовительного оформливания. А четвертое, долженствующее тоже представлять отдельную часть цельного индивидуума, есть не что иное, как проявляемость совокупности всех результатов уже автоматизированной функционизации всех перечисленных трех отдельно оформившихся в нем и самостоятельно воспитавшихся личностей. То есть это и есть то, что именуется «я» в существе. В общем наличии человека для каждой из перечисленных трех отдельно оформляющихся частей всего его целого имеется для их одухотворяемости и проявляемости своя самостоятельная так называемая центротяжестная локализация. Причем каждая такая центротяжестная локализация со всей системностью для ее общей осуществляемости имеет свои собственные, только ей одной присущие особенности и предрасположения, вследствие чего для возможности всестороннего усовершенствования человека неизбежно требуется применять в отношении каждой из этих трех частей специальное, ей соответствующее правильное воспитание, а не такое, какое применяется в современности и именуется тоже воспитанием. Тогда только долженствующее иметься в человеке «я» может быть его собственным «я». Для всестороннего и наглядного уяснения себе разной источности возникновения и разнокачественности проявляемых личностей в общей организации человека, а также разницы между долженствующим иметься в общем наличии человека без кавычек, то есть настоящего человека, так называемого «я», и тем, как можно было бы выразиться фальшивым «я», которое люди сегодняшнего дня принимают за таковое, может очень хорошо служить для проведения параллели тот пример, который, как говорится, хоть и затаскан до приторности современными так называемыми спиритами, оккультистами, теософами и другими специалистами по ловле рыбы в мутной воде, в их болтовне о так называемых ментальных, астральных и каких-то еще других якобы имеющихся в человеке телах, но тем не менее для освещения разбираемого нами вопроса очень и очень подходящий. Человек в целом со всеми своими отдельно концентрирующимися и функционирующими локализациями, то есть оформливающимися и самостоятельно воспитывающимися личностями, представляет из себя почти точное подобие той организации, которая составляется для перевозки седока из экипажа, лошади и кучера. Прежде всего надо отметить, что разница между настоящим человеком, то есть таким, который имеет свое собственное «я», и человеком, не имеющим такового, определяется во взятом нами для сравнения примере именно разностью значения сидящего в экипаже седока, так как в первом случае таким седоком в экипаже является сам хозяин его, а во втором случае – постоянно меняющийся, вроде пассажира на извозчике такси, первый попавшийся прохожий. На основании уже указанных, серьезно поставленных многолетних и экспериментальных исследований, да и просто по здравому и беспристрастному соображению всякого, даже современного человека, общее наличие каждого человека, в особенности человека, в котором почему-либо возникает, так сказать, претензия быть необычным рядовым человеком, а так называемым интеллигентом в настоящем смысле этого слова, должно неизбежно состоять не только из всех сказанных четырех вполне определившихся отдельных личностей, но и каждая из них непременно должна быть точно соответствующей развита, чтобы в общей его проявляемости в период ответственного существования все отдельные части гармонировали друг с другом. Само тело человека со всеми его рефлексомоторными проявляемостями соответствует одному только экипажу. Вся функционизация и проявляемость чувствования в человеке соответствует лошади, впряженной в экипаж и двигающей его. Кучер, сидящий на козлах и правящий лошадью, отвечает в человеке как раз тому, что называется людьми сознанием или мышлением. И, наконец, седок, сидящий в экипаже и командующий кучером, и есть то самое, что именуется «я». Основное зло у современных людей в этом именно отношении заключается главным образом в том, что благодаря укоренившимся и повсеместно распространенным ненормальным приемам воспитания подрастающего поколения у всех людей к периоду их ответственного возраста совершенно отсутствует четвертое, долженствующее быть в них личность, и они почти все остаются состоящими из трех только перечисленных вдобавок самим по себе произвольно кое-как оформившихся частей. То есть почти каждый из современных людей ответственного уже возраста представляет из себя не больше и не меньше, как только извозчик такси. К тому же состоящего из очень потрепанного, видавшего виды экипажа, с клячей лошадью и ободранным полусонным, полупьяным кучером на козлах, у которого время, предназначенное матерью природы для его самоусовершенствования, проходит в ожидании на углу какого-либо случайного пассажира в фантастических мечтах. И первый попавшийся проходимец-пассажир, нанявший его, распоряжается как ему угодно и не только им, но и всеми ему подвластными частями. Теперь, продолжая дальше проводить параллель между современным типичным человеком с его мыслями, чувствованиями и телом и извозчиком такси с его экипажем, лошадью и кучером, мы ясно поймем, что в обеих организациях, у каждой части ее составляющей, должны были образовываться и иметься в отдельности свои, свойственные только ей одной потребности, привычки, вкусы и так далее. Потому что согласно разноприродности их возникновения и разных условий их оформливания и вложенным в них возможностям, у каждого неизбежно должны были образоваться, например, своя психика, свои понятия, свои субъективные устои, свои взгляды на вещи и так далее. Вся совокупность проявляемости человеческого мышления со всеми свойственными этой функционализации присущностями и специфическими особенностями во всех отношениях почти точно соответствует сущности и проявляемости типичного наемного кучера. Кучер, как вообще все наемные кучера, это тип так называемый «Ванька», который немного грамотен, так как, согласно существующего на его родине постановления относительно введения всеобщей принудительной грамотности, обязан был в детстве иногда посещать так называемую церковно-приходскую школу. Он, хотя сам из деревни и остался таким же темным, как и его земляки, но соприкасаясь благодаря своей профессии с людьми разного положения и образования, нахватавшись у них с 5-10 всяких выражений, под которыми подразумеваются разные понятия, стал теперь относиться ко всему деревенскому свысока и пренебрежительно, с возмущением все это называя «темнота». Короче говоря, это тип, которому вполне подходит определение «от ворон отстал, а к павлинам не пристал». Он даже считает себя компетентным в вопросах и религии, и политики, и социологии. С равными себе он любит спорить, тех, кого он считал ниже себя стоящими, учить, а выше себя стоящим он льстит, он с ними подобострастен, он перед ними, как говорится, ломает шапку. Одна из главных слабостей его – это волочиться за соседскими кухарками и горничными. Но больше всего он любит плотно покушать, выпив рюмочку и другую, и, вполне насытившись, подремливая, помечтать. Для удовлетворения этих своих слабостей он всегда из денег, выданных ему хозяином на покупку фуража для лошади, часть ворует. Как всякий наемный Ванька, он работает всегда, как говорится, из-под палки, а если иногда и работает без понукания, то только в надежде получить чаевые. Желание получать чаевые постепенно научило его подмечать некоторые слабости сталкивающихся с ним людей и извлекать из них для себя пользу. И он автоматически приучился хитрить, льстить, так сказать, подмазываться и вообще врать. При каждом удобном случае и каждой свободной минуте он заворачивает в кабак или пивную, и там за стаканом вина долго мечтает или ведет беседу с таким же типом, как и он, или читает газету. Он старается выглядеть солидным, носить бороду. Если он худой, то в соответствующие места под своей одеждой подкладывает что-либо, чтобы казаться более важным. Совокупность проявляемости, чувствительной локализации и вся система ее функционизации в человеке как нельзя лучше соответствует во взятом нами примере лошади-извозчика такси. Сопоставление лошади с организацией человеческого чувствования может, между прочим, особенно наглядно показать насколько неправильно и однобоко поставлено современное воспитание подрастающего поколения. Лошадь в ее целом, благодаря пренебрежительному с самой ее молодости отношению к ней окружающих и постоянному одиночеству, как бы замкнулась в самой себе, то есть ее, так сказать, внутренняя жизнь загнана вовнутрь, и для внешней проявляемости у нее остается только одна инерция. Благодаря ненормальным окружающим ее условиям, она никогда специального воспитания не получала, а оформливалась исключительно под воздействием постоянных побоев и злых окриков. Ее всегда держали на привязи, кормили как попало, давая вместо овса и сена только солому, которая для ее действительной потребности совершенно негодна. Она, никогда не видевшая ни от кого проявления хотя бы малейшей любви и хорошего отношения, теперь готова отдаться всем существом своим каждому, кто проявит к ней хоть малейшую ласку. В результате всего этого у лошади, лишенной всяких интересов и стремлений, все влечения неизбежно должны были сконцентрироваться на еде, питье и автоматическому стремлению к другому полу, и потому ее всегда тянет туда, где она может получить это. Например, увидя место, где она хоть раз или два была удовлетворена в одной из перечисленных потребностей, она так и норовит свернуть туда. Надо еще добавить, что у кучера, хотя и слабое понимание своих обязанностей, но все же он может хоть немного логически мыслить, и, помня о завтрашнем дне, он или из-за боязни, что его могут прогнать, или из-за желания получить поощрение, иногда бывает заинтересован делать что-нибудь для хозяина и без его понуканий. А лошадь, вследствие того, что в ней в свое время из-за отсутствия, как уже сказано, специального и соответствующего воспитания, не были образованы никакие данные в целях проявления требующихся стремлений для ответственного существования, конечно, не понимает, и от нее даже нельзя требовать, чтобы она понимала, зачем вообще ей надо что-либо делать? И потому она относится к своим обязанностям совершенно индифферентно и работает только из страха лишних побоев. Что касается экипажа и телеги, уподобленной в нашей аналогии телу без других, имеющихся в общем наличии человека самостоятельно оформившихся частей, то с ней дело обстоит еще хуже. Эта телега, как вообще все телеги, сделана из разных материалов, и притом сделана по очень сложной конструкции. Она, как это очевидно для всякого здравомыслящего человека, была предназначена для перевозки всякого груза, а не для той цели, для которой стали применять ее современные люди, а именно только для передвижения пассажиров. Основная причина разных недоразумений – с ней вытекает из того, что система этой телеги была рассчитана мастером для езды по проселочным дорогам, и вследствие этого некоторые внутренние детали ее общей конструкции предусмотрительно были сделаны соответствующие. Например, принцип смазки, одна из главных потребностей такого изделия из разных материалов, был проведен в ее конструкции с таким расчетом, чтобы смазка распространялась по всем металлическим частям от сотрясения, получаемого благодаря неизбежным по таким дорогам толчкам, а она, предназначенная для передвижения по проселочным дорогам, поставлена теперь на извозчичьи биржи в городе, и эта телега катится по асфальтированной, гладкой, без ухабов мостовой. В ней из-за отсутствия при езде по таким мостовым каких-либо толчков не происходит равномерной смазки всех ее частей, вследствие чего некоторые из них, конечно, должны неизбежно ржаветь и переставать выполнять рассчитанные на них действия. Всякая телега вообще идет легко, если ее движущиеся части в меру смазаны. Если смазки мало, эти ее части нагреваются, а затем и раскаляются, и тем самым вызывают порчу других частей. Если же смазки в какой-либо части чересчур много, общее движение телеги затрудняется, и для лошади в том и другом случае становится тяжелее вести эту телегу. Современный кучер, наш Ванька, подчас не знает и даже не подозревает о необходимости смазки телеги. А если и смазывает ее, то без должного знания, и делает это только понаслышке, следуя без критики указке первого встречного. Вот почему с этой телегой, кое-как приспособившейся к езде по ровным дорогам, когда ей почему-либо приходится ехать по проселочной дороге, всегда что-нибудь случается. То гайка ослабнет, то болт растянется, то что-нибудь соскочит с места. И после таких попыток езды по таким дорогам дело редко обходится без более или менее значительного ремонта. Во всяком случае, пользоваться этой телегой для целей, для которых она сделана, без риска уже невозможно. Если же начать производить ремонт, то для этого понадобится всю ее разобрать, пересмотреть все ее части, как в таких случаях делается, накеросинить, вычистить их и опять собрать. А зачастую выясняется необходимость непременно сейчас же заменить какую-либо из частей новой. Хорошо, если это дешево стоящая часть, а может оказаться, что она обойдется дороже, чем если купить новую телегу. Итак, все сказанное относительно отдельных частей организации, из которой в общей сложности состоит извозчик такси, может быть вполне приемлемо и к общей организации наличия человека. Благодаря отсутствию у современных людей знания и умения, соответствующие специально подготовлять подрастающее поколение для соответственного существования воспитанием всех отдельных частей, составляющих их общее наличие, каждый из людей настоящего времени представляет из себя нечто несуразное и в высокой степени комичное. А именно, если опять воспользоваться тем же взятым нами примером, то вроде следующей картины. Только что выпущенная с фабрики, сделанная по последней моде карета и отполированная настоящими мастерами немцами из города Бармен, запряжена такой лошадью, которая на местности, именующейся Закавказье, называется Дглози-Дзи. Дзи – это лошадь, от Глоз – имя одного армянина-специалиста по покупке уже совершенно негодных лошадей и сдиранию с них кожи. А на козлах этой шикарной кареты сидит небритый, нечесанный, заспанный кучер Ванька, одетый в засаленный капот, который он вытащил из мусорного ящика, куда его выкинула за совершенной уже негодностью судомойка Матрёна. А на голове его совсем новый цилиндр, точная копия цилиндра Рокфеллера. И на груди красуется громадная свежая хризантема. Такая юмористическая для глаз картина современного человека неизбежно должна была получиться главным образом вследствие того, что с первого же дня возникновения и оформления современного человека все эти три в нем образующиеся части, хотя равнопричинные и с разнокачественными свойствами, но долженствующие к периоду его ответственного существования для служения единой цели все совместно представлять собой одно его целое, начинают, так сказать, жить и зафиксироваться в своих специфических проявлениях разрозненно, не приучаясь к требуемому автоматическому взаимоподдержанию и взаимоспособствованию, а также взаимному, хотя бы приблизительному пониманию друг друга, отчего впоследствии, когда потребуется взаимная проявляемость, ее и не оказывается. Благодаря в настоящее время уже окончательно зафиксировавшейся в жизни людей системы воспитания подрастающего поколения, которая единственно только в том и заключается, чтобы приучать воспитанников путем постоянного повторения вплоть до одурения разных, почти всегда пустых слов и выражений, ощущать и распознавать только по разности внешнего их созвучия то, якобы реальное, что этими словами и выражениями обозначается, то потому кучер еще с грехом пополам в состоянии объяснить, и то только другим вне его общего наличия находящимся подобным ему типностям, возникающие в нем разные желания, а иногда даже в состоянии и приблизительно понимать этих других. Этот наш кучер Ванька, болтая во время ожидания пассажира с другими кучерами, а иногда, как говорится, суша сухари у ворот соседской женской прислугой, даже научается разным формам так называемых любезностей. Он также, согласно внешним условиям жизни кучеров вообще, между прочим, постепенно наавтоматизируется различать одну улицу от другой и соображать, как во время, например, ремонта какой-нибудь улицы попасть в нужную ему улицу с другой стороны. А лошадь, хотя на ее оформление злостная выдумка современных людей, именующаяся воспитанием, не распространяется, вследствие чего перешедшие к ней наследственные возможности и не атрофируются, но благодаря тому, что это оформление протекает в условиях ненормально установившегося процесса обычного существования людей, и она растет всеми забытой, как бы сиротой, и к тому же еще загнанной, ничего соответствующего установившейся психике кучера не приобретает и ничему тому, что знает кучер, не научается, и поэтому ей совершенно неизвестны всякие, ставшие обычными для кучера, формы взаимных сношений, и между ними не устанавливается для понимания друг друга никакого контакта. А возможно, что лошадь в своей замкнутой жизни и научается какой-то форме для сношения с кучером, и даже, может быть, ей не чужд какой-то разговорный язык, но вот беда-то и в том, что кучер этого не знает и даже не подозревает о возможности этого. Кроме того, что между кучером и лошадью из-за сказанных ненормальных условий не образовывается данных даже для автоматического приблизительного понимания друг друга, имеется еще множество других внешних, совершенно не от них зависящих причин, не дающих им возможности осуществлять совместно ту единую цель, для которой они вместе предназначены. Дело в том, что как отдельные самостоятельные части извозчика такси связаны между собой, именно телега связана с лошадью оглоблями, лошадь с кучером вожжами, и в общей организации человека эти отдельные части связаны между собой, а именно тело связано с чувствительной организацией кровью, а чувствительная организация связана с организацией сознательного мышления посредством так называемого ганглиозоина, то есть тем веществом, которое в общем наличии человека возникает от всех существенских намеренно производимых усилий. Существующая в современности неправильная система воспитания привела к тому, что кучер перестал иметь какое-либо воздействие на свою лошадь, если не считать того, что он только в состоянии в сознании лошади посредством вожжей зародить только три идеи – направо, налево и остановиться. Собственно говоря, и эта возможность у него не всегда имеется, так как вожжи вообще делаются из того материала, который реагирует на некоторые атмосферные явления. Как, например, во время проливного дождя набухая сокращаются, а во время жары наоборот. И этим самым изменяется воздействие на автоматизированную чуткость восприятия лошади. То же самое происходит в общей организации рядового человека, когда от какого-нибудь впечатления в нем изменяется, так сказать, плотность и темпность ганглиозоина, и тогда мысль его окончательно теряет всякую возможность воздействовать на чувствительную организацию. И вот, резюмируя все сказанное, волей-неволей приходится признать, что всякий человек должен стремиться иметь свое собственное «я». В противном случае он будет всегда представлять из себя извозчика такси, в которое может сесть любой пассажир и распоряжаться как ему угодно. Здесь, кстати, не лишним будет указать, что Институт гармонического развития человека, организованный по системе Гурджиева, в числе своих основных задач имеет также задачу в учениках своих, с одной стороны, соответствующе воспитывать каждую из перечисленных самостоятельных личностей, как отдельно, так и в общем их взаимоотношения согласно требованиям их предстоящей субъективной жизни, а с другой стороны, зачать и взрастить долженствующее иметься в каждом носящем имя человек, без кавычек, его собственное «я». Для более точного, так сказать, научного определения разницы между настоящим человеком, то есть каким он должен был бы быть, и человеком, которого мы называем «человеком» в кавычках, то есть такими, какими стали представлять собой почти все современные люди, очень уместно повторить сказанное по этому поводу Гурджиевым во время одной его лекции беседы. Он тогда это сказал в следующей фразе. «Для определения человека с рассматриваемой нами точки зрения нам не могут помочь современные знания ни анатомических, ни физиологических, ни психических его признаков, так как эти признаки в той или иной мере присущи каждому человеку, следовательно, относятся ко всем людям одинаково и поэтому не дают возможности по ним установить различия, которые мы хотим установить в людях. Такое различающее мерило возможно формулировать только так. Человек – это существо, которое может делать, а делать – значит действовать сознательно и по своей собственной инициативе. И действительно, всякий человек, более или менее здравомыслящий и могущий быть хоть немного беспристрастным, должен признать, что никакого определения более полного и исчерпывающего до сих пор не было и быть не может. Если хотя бы временно согласиться с таким определением, то неизбежно должен возникнуть вопрос, может ли человек, являющийся продуктом современного воспитания и цивилизации, делать что-либо сам сознательно и по своей воле? Нет, отвечаем мы с самого начала на этот вопрос. Почему нет? А потому одному уже только, что Институт гармонического развития человека экспериментально доказывает и на основании этих экспериментов категорически утверждает, что все без исключения от начала до конца у современных людей делается, и нет ничего такого, чтобы современный человек сам делал. В личной, семейной, общественной жизни, в политике, в науке, в искусстве, в философии, в религии, словом, во всем том, из чего слагается процесс обычной жизни современного человека, все от начала до конца делается, и ни один человек из среды людей, этих жертв современного воспитания, ничего делать не может». Это экспериментально доказанное категорическое утверждение Института гармонического развития человека, а именно, что обыкновенный человек ничего не может делать и с ним все делается, совпадает с тем, что говорит о человеке и современная точная позитивная наука. Современная точная позитивная наука говорит, что человек – это очень сложный организм, развившийся эволюционным путем из простейших организмов и сделавшийся теперь способным очень сложным образом реагировать на внешние впечатления. Эта способность реагировать у человека настолько сложна, и ответственные движения могут быть настолько отдалены от причин, их вызвавших и обусловивших, что действия человека, по крайней мере, часть их, для наивного наблюдателя кажутся совершенно произвольными. И вот, согласно идеям Гурджиева, рядовой человек действительно не способен ни на одно даже самое маленькое самостоятельное или произвольное действие или слово. Он весь есть только результат внешних воздействий. Человек – это трансформационная машина, это вроде передаточной станции сил. Таким образом, с точки зрения совокупности идей Гурджиева, а также современной точной позитивной науки, человек отличается от животных только большей сложностью своего реагирования на внешние впечатления и имеет сложную конструкцию для восприятия впечатлений и для реагирования на них. А что касается того самого, что приписывается человеку и именуется воля, то Гурджиев совершенно отрицает таковую могущую быть в наличии рядового человека. Воля – это известная комбинация, получаемая от результатов известных специально выработанных в себе свойств людьми, могущими делать. В наличии же рядовых людей подобное получается исключительно только от равнодействующих желаний. Воля есть признак уже очень высокой степени бытия сравнительно с бытием обыкновенного человека. Но только те люди, которые обладают таким бытием, могут делать. Все остальные люди – это просто автоматы, приводимые в действие с внешними силами, машины или заводные игрушки, действующие постольку, поскольку действуют вложенные в них окружающими случайными условиями, как бы завод, и не могущий быть ни удлиненным, ни укороченным, ни измененным по собственной инициативе. Итак, признавая в человеке большие возможности, мы отрицаем всякую ценность человека как самостоятельной единицы до тех пор, пока он остается таким, каким он является в настоящее время.